Всем, друзья, ой, всем привет, друзья. Что, обсудим сегодня американские выборы? Я предлагаю начать так. Господь любит Троицу, это программа «Трифекты». Еженедельная программа «Трифекты», где мы обсуждаем события в США с точки зрения политологии, права и политических технологий. Представлю моих коллег. Политолог и автор телеграм-канала One Big Union Ян Веселов. Ян, приветствую.
Всем привет.
С нами сегодня также юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, всем привет.
В качестве ведущего сегодня я, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Campaign Insider Павел Дубравский. Сегодня у нас 40-й выпуск. Мы сегодня вас еще поздравим, по-моему, Labor Day сегодня. Это день труда в Соединенных Штатах. Сегодня, насколько я знаю, выходной, и все пользуются тем, что будет сейчас 3 дня выходных. Поэтому давайте поздравим всех наших коллег, поздравим всех американцев и всех, кто причастен к этому празднику. Сегодня будем общаться с вами в чате, отвечать на ваши вопросы. Я очень прошу, пожалуйста, поставьте ваши лайки и пришлите это видео всем вашим коллегам и вашим друзьям. Я уже вижу, что в чате пошли первые вопросы, но мы начнем с тех вопросов, которые у нас были в комментариях и которые нам написали перед этим видео в чате. Давайте начнем с первого вопроса. Кто запасной у демократов на случай вылета Байдена? Ян, ответьте, пожалуйста.
Ну, я думаю, пока очевидно Камала Харрис, кажется таким очевидным достаточно преемником, но она и, по сути, технический преемник, если с Байденом действительно что-то случится, если там он погибнет или здоровье не позволит ему исполнять функции президента, то по Конституции этот пост тогда получает вице-президент Камала Харрис. В принципе, я уже тоже не в одной, по-моему, передаче говорю, что чисто теоретически у демократов очень широкая скамейка запасных, которые могли бы участвовать в праймерис, потом в выборах, если и Байден, и Камала Харрис, допустим, оба откажутся от участия в выборах. Это и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Мичигана Гречен Уитмер, очень много довольно ярких сенаторов и конгрессменов. Ну, вот, в основном последнее время особенно называют часто именно губернаторов Калифорнии и Мичигана, потому что в Мичигане не так давно демократы получили большинство в законодательном собрании, то есть у них сложилась трифекта, как это называется, когда у них есть пост губернатора и большинство в обеих палатах местного заксобрания. Вот, и они там довольно активно свою повестку демократическую продвигают. Калифорния тоже, как понятно, такой бастион достаточно демократической партии и либеральных ценностей, хотя на самом деле не во всем. Ну вот, мне кажется, эти две фигуры, они были бы фронтранерами, если бы Байден отказался участвовать в выборах.
Абсолютно согласен с вами, Ян, спасибо. Игорь, а как вам кажется?
Ну да, я тоже думаю, что так и будет. Я скажу тем, кто не будет, то есть это Кеннеди-младший, потому что несмотря на то, что Кеннеди-младший формально, он сейчас претендует на пост президента от демократической партии и будет участвовать в демократических праймерис, но все-таки его больше вся и риторика, она такая республиканская, его образ и как бы всякое такое. По поводу Камалы Харрис, я помню, что, наверное, буквально, может быть, в первой или второй-третьей передаче мы как раз это обсуждали, и я помню даже, что мы переписывались с одним из зрителей, который написал, вот что вы за чувство написали, Камала Харрис, у нее нет ни харизмы, ничего, никаких ни электоральных перспектив и так далее. Но я вот писал, что, извините, там исследования полы, которые были, там Камала Харрис, по-моему, на третьем или на четвертом месте среди всех демократических политиков, и ей в этом, безусловно, помогает ее позиция вице-президента. Поэтому, ну, как бы абсолютно согласен с тем, что сказал Ян.
Да, Ян, вы хотели продолжить?
Да, я бы добавил, что еще Ньюсома тоже республиканцы достаточно пытаются активно втянуть как-то в праймерис. Не так давно было у него интервью на Fox News с Хеннити, где его так заставили защищать, так сказать, свои достижения на посту губернатора. И ДеСантис тоже не так давно, по-моему, звал Ньюсома на дебаты, что как бы звучало как-то странно, потому что и сам ДеСантис на втором месте у республиканцев, а Ньюсом вообще не участвует в праймерис, ну, как-то это немножко странно выглядело. Но вот как такая попытка есть его завлечь в праймерис.
Согласен. Тут нас попросили ответить формата Блиц. Победит ли Дональд Трамп на выборах? Ну, давайте, наверное, так разобьем вопрос. На праймерис, если на праймерис побеждают, то побеждает ли на выборах? Ян, давайте начнем с вас.
Да и нет.
То есть на праймерис побеждает, на выборах нет? Игорь, вы как считаете?
Абсолютно так же. Ну, потому что Трамп и Байден уже были на выборах, результат известен. С тех пор много чего, конечно, изменилось, но я не думаю, что принципиально результат изменится. Вернее сказать, у Байдена, мне кажется, будет больше голосов, чем у Трампа.
Угу. Я скорее присоединяюсь к коллегам. Единственное, что вот первое, да, мне тоже кажется, что почти там больше 90%, ну ладно, 80-85% точно. По поводу второго вот не могу прям сказать, что да, но мне кажется, что скорее нет, что Байден победит, а Трамп против него проиграет. Опять же, в силу того, что этот сценарий уже был, мы его видели, и в силу того, что инкумбенту, то есть тому, кто занимает сейчас должность, ему всегда проще переизбираться. Это просто по статистике, это любое исследование политологическое вам это покажет, что всегда проще, меньше денег нужно, и поддержка лучше. Потому что ваша задача говорить о том, что вы сделали. А задача вашего оппонента Трампа критиковать. Но Трамп сейчас повестку никакую не предлагает, кроме вот такой там гендерной и идеологической. Хорошо, давайте тогда к следующему вопросу. Сергей, Пермь, 22 года. Кто лично у вас любимчик на республиканских праймерис? Так, давайте, наверное, я отвечу. У меня, я думаю, это понятно. Ну, если серьезно, любимчика нет, на всех политиков мне плевать одинаково. Я политтехнолог, я к ним ничего не испытываю, кроме как того, что это просто материал, с которым надо работать, не более того. Но если говорить о том, что за кем-то мне интересно следить, вот здесь, ну, очевидно, за Трампом следить интересно, ну, 100%. Но для меня он как человек, который вышел немножко вот из именно предвыборной гонки, он человек, который идет каким-то параллельным своим путем, потому что он не участвует, например, в дебатах. Для меня это выглядит немножко странно. Но, опять же, это крутой прецедент. А так, вот если раньше мне прям интересно с ним был больше всего ДеСантис, то сейчас Рома с вами. Вот мне интересно, сможет ли он быть одним из первых таких ярких республиканцев, который сможет аккумулировать голоса people of color, то есть буквально людей разных нацменьшинств, этнических групп. И мне вот интересно, сможет ли он от республиканцев разыграть эту карту и подобрать тот ключик по риторике, который сможет консервативный продукт им предоставить. Потому что сейчас, если вы в Твиттер зайдете, афроамериканское комьюнити после 4-го обвинения Трампа, оно на самом деле больше как будто за него выступает. По крайней мере, может, мой пузырь так и показывает. Ян, давайте начнем с вас. Вы как считаете, кто вам больше импонирует?
Ну, если так совсем субъективно говорить, то мне вот именно как личности просто, вот как избирателя, да, допустим, потенциально, даже если отбросить, что мне многие ценности республиканских избирателей чужды, вот, но мне очень нравится Ники Хейли, нравится Крис Кристи. Ники Хейли, вот особенно мне на дебатах она очень понравилась, потому что она себя смогла, ну, я не знаю, показать какой-то очень такой прагматичный, с одной стороны, и сострадательный, и готовый в каких-то вопросах поступиться, да, вот ортодоксии такой партийной, там, допустим, в вопросе абортов, она сказала, ну, как бы, да, какие-то ограничения, да, но давайте женщин не будем в тюрьму сажать. И вроде как бы, ну, наверное, я думаю, большинство американцев легко могут сойтись, в общем-то, на этой платформе. И Крис Кристи тоже, с одной стороны, потому что он вот так отчаянно пытается бросить вызов устоявшемуся трампизму, да, попытке угнать партию. И как личность меня он тоже на самом деле очень импонирует, он такой довольно ироничный человек. Я вспоминаю, когда он приходил на шоу Леттермана вечернее. Естественно, про Криса Кристи всегда очень много шуток касательно его лишнего веса. Вот, и когда ему Леттерман задавал какой-то вопрос, он внезапно достал из кармана булочку и начал ее есть.
Ян, большое спасибо. Игорь, подскажите, следите ли, если да, то кто, возможно, импонирует?
Ну да, конечно. Я бы сказал так, что с определенными оговорками это Крис Кристи и Майк Пенс. Оговорки следующие, что с одной стороны я вот с Яном согласен по поводу Кристи, что он, по сути дела, бросил вызов трампизму, да, и попытке угнать партию у республиканцев. То есть, с одной стороны, Кристи и сам поучаствовал в этом трампизме, да, и был очень близким соратником Трампа. С другой стороны, ну, прямо скажем, мы же понимаем, что Кристи не светит выиграть праймерис. То есть на самом деле он своими действиями сейчас ставит крест на своей политической карьере, как в свое время это сделала Лиз Чейни. которая в итоге не переизбралась в Палату представителей из-за того, что она выступала против Трампа и открыто и широко говорила о том, что Трамп плохой и партии с ним не по пути. И получается, что он это делает, ну, либо надеясь на какое-то там будущее, что вот когда-то там Трампа, может быть, посадят, там, я не знаю, что произойдет, и вот и все поймут, как они заблуждались, и скажут, да, Крис Кристи молодец, но в близкой перспективе он понимает, что его политической жизни конец. И как раз вот это понимая, он делает все равно все для того, чтобы обратить внимание, да, как он на дебатах сказал, что, ребята, там, вы можете быть согласны с обвинением, может быть, не согласны, но согласитесь, что это вообще ненормальное поведение. Вот, а Майк Пенс, он меня никогда не впечатлял как кандидат, но я отдаю ему должное, я считаю, что именно благодаря Майку Пенсу не случилась гражданская война 6 января 2021 года, когда Майк Пенс, как он сам говорит, я Трампу сказал, что Конституция выше там лояльности, личных отношений и так далее. Поэтому, как, скажем так, что как кандидат он меня не привлекает, но за его былые заслуги конкретно 6 января он мне очень симпатичен.
Да, Ян, пожалуйста.
Я бы тут еще добавил, что довольно характерно то, что люди, которые на праймере с Трампу больше всего бросают вызов, наиболее решительные, это люди, у которых уже, по сути, политическая карьера в том смысле закончилась. То есть ни у Ники Хейли, ни у Пенса, ни у Криса Кристи, они уже не занимают никаких должностей, и, скорее всего, они уже никуда не изберутся. Поэтому им во многом, поэтому им легко оппонировать, потому что им не предстоит никуда переизбираться, им это не будут на выборах припоминать, а вот что вы там про Трампа говорили, вот, поэтому, да, они в каком-то смысле ничего не теряют.
Согласен. У нас есть еще такой интересный вопрос, он не только про США, он в целом про политические системы. Одну секунду, сейчас я его прочитаю, он чуть слетел. А вот, насколько ведущим нравится политическая система и разделение властей в США по сравнению с другими европейскими странами, типа Германии или Норвегии, если у вас фаворит? Игорь, давайте начнем с вас, если у вас фаворит.
Ну, мне здесь тяжело говорить, поскольку я в американскую эту систему, я погружен достаточно глубоко и достаточно хорошо ее знаю, а там немецкая, я не знаю, норвежская, это 20 лет назад в университете на конституционном праве зарубежных стран, наверняка я их изучал, но в голове мало что осталось. А что мне, безусловно, очень импонирует в США, это действительно разделение власти, и отцы-основатели смогли этого добиться, да, они там 200 с лишним лет назад придумали конституцию, которая работает, и механизмы работают. Говорят, что отцы-основатели, они очень собачились между собой, ибо боялись усиления одного против другого. Поэтому они придумали такую схему, чтобы никто не мог усилиться. И власть в США, она размазана просто, она как вдоль и поперек. То есть вот ее практически невозможно собрать в одни руки, да, и там сделаться диктатором. И мне это очень импонирует, безусловно.
Спасибо, Игорь. Ян, подскажите, пожалуйста, вот есть ли другие страны? Может, кстати, не только Европа?
Да, я вот здесь с Игорем соглашусь, да, что эта система разделения властей, да, она сразу на нескольких уровнях работает. То есть она и существует на федеральном уровне, когда у вас есть судебное, исполнительное и законодательное. Плюс у вас есть еще штаты и муниципалитеты, в которых степень автономии, во-первых, гарантирована Конституцией, одной из статей, где написано, что все, что не относится к Конгрессу, все к штатам ходит. Вот, и поэтому мы видим такое немножко... То, что на самом деле многих иногда раздражает и какое-то такое бессилие вызывает, что вот США – это какое-то такое лоскутное одеяло, и что США иногда не могут решать какие-то действительно большие проблемы комплексные, которые перед страной стоят, потому что там, ну вот у вас, допустим, в Сенате какой-то у вас дедлог, да, возник, вы не можете, партии не могут договориться, нужно 60 голосов, чтобы решение принимать, ни у кого нет этих 60 голосов, поэтому вопросы не решаются. Эти вопросы решаются на другом уровне. Либо вступает суд, конституционный, Верховный суд, и там какие-то пытаются свои решения, что тоже, как бы, многим кажется не вполне легитимным. Либо президент пытается указами, либо на местном уровне штаты вступают, муниципалитеты вступают. И в этом есть, да, определенный минус, что система, наверное, немного не рассчитана на это. Но все равно это достаточно эффективная система. Это система, которая действительно гарантирует свободу во многих аспектах. Потому что во многих европейских странах разделение властей, оно такое немножко половинчатое. Особенно если у вас парламентские республики, то у вас немножко законодательная и исполнительная власть, они немножко смыкаются до абсурда в виде там вестминстерской системы британской, где, собственно, нет писанной конституции, как бы любые указы парламента, это, по сути, конституция, как бы, которая творится просто постоянно, может быть в любой момент любым решением отменена, и тоже очень сильно смыкается с исполнительной властью, с этим тоже, на самом деле, довольно много проблем есть.
Ян, Игорь, большое спасибо. Я, наверное, от себя добавлю, что я больше за Латинской Америкой слежу, чем за Европой и европейским пространством. Там идеальной системы нет, там примеры плохих систем, политических, государственных, но за ними очень интересно наблюдать. Если говорить про какие-то другие примеры, там, например, с неписанными конституциями, насколько я помню, в Израиле есть этот аспект, что там до сих пор она не принята. Здесь могу путать, если что, в комментариях можете набрасываться на меня смело. И вот в Германии, но в Германии она все равно, основные законы, они являются конституцией, вот, они просто называются как основные законы. То есть совершенно разные модели, совершенно разные типы бывают. Но мне нравится больше всего США, вот именно как их политическая модель устроена, как устроена их федеральная модель федерализма и вообще отношение вот центра-регионы, то, что часто вот в России вспоминают, а как бы нам вот выстроить там симметричный, асимметричный федерализм. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что в США это в разы круче, интереснее, и не в плане того, что вот США там такие сверхкрутые, а в плане того, что именно это такая политическая модель и система, где рядовой гражданин имеет право в любом случае как-либо сражаться за свои права. Я бы это так назвал. Сражаться не в прямом смысле, а буквально отстаивать через суды, через суд штата, потом через федеральные суды, там дойти до Верховного суда. И мы как раз на трифектах очень часто обсуждаем вот такие кейсы, иногда абсурдные, иногда, наоборот, очень интересные. Поэтому мне кажется, что вот США и как бы вот их заложенный такой конфликт разных штатов, это как раз, наверное, та модель, где как бы вот система сдержек и противовесов, она реально себя показывает. Хотя вот нам в комментариях в чате пишут, что ну как же так, Дональда Трампа, политического оппонента, могут отправить в тюрьму. Я вот здесь хотел бы попросить Игоря немножко вот провести такое сравнение, если возможно, между, например, системой правосудия там США и России в этом плане, если можно, потому что вот часто встречаются эти мнения, вот в комментариях тоже пишут, что тут это то же самое, вот Трампа преследуют. Вот как вам кажется, это то же самое? Есть ли общие элементы или все-таки немножко они разные?
Ну, смотрите, я абсолютно не согласен с такой оценкой, что, во-первых, дела Трампа политические, во-вторых, правовые системы США и России – это земля и небо, и правоохранительные системы, и судебные системы, да, потому что начнем с того, что по поводу политической составляющей дела. Ну, слушайте, политическая составляющая – это когда тебе говорится, вот там, ну, я не знаю, как было с ФБК, да, когда говорят о том, что вы хотите бороться с коррупцией, значит, вы боретесь с основами государственного строя, значит, вы экстремисты, и признают, значит, ФБК экстремистами. Вот это я понимаю, это политика. Трампу предъявляют совершенно четкие уголовные обвинения, да, значит, и Трамп, в отличие от условно Навального, от этих обвинений может очень хорошо защищаться. Во-первых, Трампа защищает большое жюри, институт большого жюри. А если бы в России был институт большого жюри, да, давайте, что такое большое жюри? Это, значит, прежде чем дело передается в суд, прокуратура должна присяжным рассказать о том, какие у нее есть доказательства, в чем она обвиняет человека, показать доказательства, допросить свидетелей. И присяжные из большого жюри должны сказать, да, действительно, есть основания для того, чтобы суд разбирался, там было преступление, не было преступления и так далее. Вот я уверен, что если бы в России было большое жюри, ни дело Киров-Леса, ни дело Горинова, ни дело, возвращаясь к Навальному и Фраше, они бы дальше большого жюри просто не прошли бы, да? Все дела Трампа прошли большое жюри. То есть там в федеральных делах 16 присяжных единогласно решили о том, что действительно прокуратура права. У большого жюри есть свои минусы. Это такой там несостязательный процесс. Есть такая фраза, что большое жюри может обвинить даже сэндвич с сыром, потому что очень маленький трэш-холл, да, которого нужно придерживаться. Но тем не менее, я уверен, что Навального и Горинова бы это, Яшина, то есть всех политических заключенных в России, это бы защитило. Во-вторых, само жюри присяжных. В Америке жюри присяжных возможно и по уголовным делам, по любым уголовным делам, и даже по гражданским делам. Да? В России что происходит? Долгое время в России, значит, жюри присяжных уменьшается, уменьшается, уменьшается. Почему? Потому что вы не можете просто так, вот людей с улицы, там на суде понятно, как воздействовать, на людей с улицы воздействовать тяжело. И вот система присяжных в США, она защищает в том числе и Трампа, да, потому что все, что нужно сделать, как я обычно говорю, юристам Трампа, это найти одного из 12 присяжных и убедить, что что-то там непросто, что-то там непросто, непонятно, и чтобы он засомневался, да, и после этого все, Трампа не смогут осудить, потому что решение об осуждении присяжные принимают единогласно. Опять же, судьи, я всех призываю, пожалуйста, не нужно обращать внимание на то, что говорится в СМИ. Обращайте внимание на судебные документы. И то, что я, например, делаю у себя в канале, я показываю судебные документы. Потому что, например, сейчас, что мы видели на выборах 2020 года, да, когда Трамп и его соратники выходили к СМИ и в свои соцсети и писали, что вот у нас миллион доказательств, значит, и тут доказано, и там все доказано, и тут, а в судах потом ничего не предъявлялось. И все, суды проигрывались, и потом, ну вы же знаете, у нас же было миллион доказательств, просто суды не приняли никакие доказательства. Пожалуйста, как бы, вот я уверен, что после судов будет то же самое. Сейчас говорится много, в суды принесено будет мало, объяснено будет мало, и если Трампа все-таки осудят, опять же будет ровно то же самое. Ну вы же знаете, у нас миллион доказательств, а суды какие-то несправедливые. Читайте документы. Поэтому, в общем, я считаю, что... Это вообще две абсолютно разные истории про политические дела в России и про политические дела в США. Тем более, что качество самих судебных актов чрезвычайно отличается. Вы не найдете, ну, найдете, но очень редко в Америке судебные акты по качеству, как в России, когда судья пишет, что нет, потому что нет, там, значит, защита не доказала что-то. Почему не доказала? Ну, потому что не доказала, да. Судья... В США он рассматривает доводы. Я помню, в канале я приводил пример, когда на апелляции на 120 листах расписала все доводы подсудимых, прошлась по каждому, объяснила, почему она с ним не согласна. Ну и то же самое будет по Трампу. Поэтому я не верю, что это политическое дело, я не верю, что это как в России.
Игорь, большое спасибо. Ян, подскажите, пожалуйста, как вы смотрите вот на такую компаративистику, такое вот сравнение все время того, что происходит в США и в России с точки зрения права и там преследования или, наоборот, расследования политических дел вокруг известных кандидатов на выборах?
Ну да, это действительно довольно странное сравнение, учитывая, что того же Навального преследуют по таким, ну, условно говоря, довольно специализированным статьям, как бы, которые были приняты для борьбы с различной оппозицией. Там дела об экстремизме, которые потом уже перетекли в дела там, о терроризме иногда, о призывах, о поддержке терроризма. Вот, и, ну и как бы всем понятно, что людей в конечном счете здесь действительно преследуют именно за то, что они говорят, за то, как они выражают свою политическую позицию. Их для этого существует соответствующие статьи, по которым их преследуют. В случае Трампа его не пытаются преследовать по каким-то специальным статьям, которые связаны именно с его политической деятельностью. То есть этого никак не касается, потому что в США конституционные гарантии на свободу слова и политическую деятельность, они довольно сильные, многовековые, как бы тут с этим ничего не поделаешь. Ну и да, я согласен с Игорем, что вот эта многоуровневая система, где есть и присяжные, и можно оспаривать решения в различных судебных инстанциях, которые очень часто бывают не согласны друг с другом. То есть в российских судах часто мы тоже видим, что в том числе оппозиционеры многие пытаются оспорить приговоры, но как бы решение всегда одно и то же, вне зависимости от того, какая это инстанция, то есть там от какого-нибудь районного суда до Верховного суда. Ничего не меняется. В США это не так. В США очень часто бывает, что в апелляции другое решение, в Верховном суде тоже другое решение. И это как бы это нормально, то есть что судьи по-разному смотрят на какие-то вещи и, исходя из этого, выносят приговоры разные. И с присяжными тоже. Понятно, что бывают какие-то эксцессы, там, не знаю, какой-нибудь Алабамы, глубинки 1940-х годов, 12 присяжных белых, судят одного черного. Ну, понятно. Вот. Но сейчас все-таки время другое, и существует процедура и гарантированной защиты. А у Трампа защиты юридической проблем тоже нет. И процедура отвода присяжных, если есть какие-то сомнения в их объективности. Хотя тут, на самом деле, мне кажется, будет довольно сложно найти вообще присяжных, которые никогда не слышали о Трампе, ничего о нем не знают и не имеют никакого мнения, чтобы такое объективное и беспристрастное решение вынести.
Спасибо, Ян. Я от себя немножко расскажу историю, которую коллегам рассказывал. Мы проводим свои общественные замеры, замеры общественного мнения в разных странах. Чаще всего там созваниваемся по интернету с представителями этих стран. И вот по США тоже периодически так делаем, там по несколько вызовов в неделю. И общаемся, там задаем вопрос, а как вы на это смотрите, какое отношение к этой стране, а как вы в целом там смотрите на такого вот политика. И вот недавно мне на фокус-группе прям попался такой американец, штат Мичиган, но переехал в Калифорнию. Он, я так понял, актер озвучки профессиональный, и он как раз пострадал из-за того, что сейчас забастовка вот идет и прочее, не может работать, и сказал мне, я не понимаю, из-за чего это происходит. И мы как-то так про политику начали, хотя обычно мы вот глубоко не копаем. И вот у меня то же самое пересказывал, что ну вот, смотрите, как Трамп пошел в суды. А суды — это часть чего? Это часть системы. А система, она как бы кем назначается, часть кого является? Правительством. Ну вот он так это рассказывал, такая логика была. А правительство, оно как бы под кем? Оно под Джозефом Байденом. Соответственно, Трамп буквально идет к своим политическим оппонентам, и все жюри, которые будут представлены по делам Трампа, кроме Флориды, я спросил заранее, вот Флорида там и судья, по-моему, республиканский, которого сам там Трамп назначал в его деле, и в целом Флорида — это красный штат сейчас практически, кроме там одного, может, двух округов, по-моему, почти вся красная. Я его спросил, он ушел от этого все равно вопроса и продолжал говорить мне о том, что ну вот, все равно жюри наберут кого надо, будут люди, которые его по итогу осудят. И я вот, честно, ну, столкнулся с таким мнением, оно на меня произвело впечатление, потому что я часто в комментариях тоже это вижу, что вот Трампа преследуют. И здесь, ну, там, часть американцев, они действительно так считают. И поэтому для них даже вот голосование за Трампа на, неважно, праймерис или вообще в целом как за будущего, возможного будущего президента Соединенных Штатов, это не столько даже голосование за Трампа, сколько вот против всей этой системы, то есть против всего, что происходит. Это реально вот, ну, они используют Трампа как такой голос против того, что их достало. Если в 2016 году Трамп представлял ну, то, что у нас в России там глубинный народ называют, мне не очень нравится этот термин, но он представляет того избирателя, который часто не ходит на выборы, по крайней мере, вот не ходил там даже, ну, при Обаме не ходил особо. И в 2016 году как раз вот он смог его вывести. То сейчас у него уже электорат на самом деле расширился, он не сузился, он расширился, и среди них как раз те люди, которые вот недовольны в целом любой ситуации. Вот как пример, я созвонился с человеком, который, опять же, из-за забастовки актеров в Голливуде и вообще всего этого, он, видимо, к профсоюзу относится и не может работать из-за того, что документы подписал, он уже становится про-трамповским. То есть вот так это в политике работает. Каждый избиратель выбирает того, кто может решить его проблемы и ответить на его экономические стимулы. Вот, да, Игорь, пожалуйста.
Да, я просто хочу добавить вот как раз к вопросу о том, что разные суды на разных уровнях принимают разные решения. Такие вот набор вещей, да, мы там, я не помню, мы, по-моему, в программе нашей не обсуждали, но в канале я много обсуждал Кайла Риттенхауса, которого обвиняли в убийстве, да, во время протестов БЛМ, как раз тех, кто протестовал. Вот, но его оправдали. Я вот буквально вчера в Твиттере переписывался. Это случайность, говорят мне. Хорошо. Барак, не помню, как его зовут, фамилия Барак, это близкий соратник Трампа, миллиардер, которого обвиняли как раз в иноагентстве, в том, что он не зарегистрировался. Присяжные его оправдали. Как бы, возьмите Джека Смита, который сейчас расследует дело. Ему до сих пор припоминают дело, там, я не знаю, 10-летней, наверное, давности, когда он пытался посадить губернатора Вирджинии. Он посадил губернатора Вирджинии. Первая инстанция, присяжные признали губернатора виновным, апелляция все оставила без изменения, дело дошло до Верховного суда, Верховный суд сказал о том, что были ошибки при инструктаже присяжных, и отменил дело на новое рассмотрение, как бы. И это не то, что это вот в России, когда выносятся оправдательные приговоры, все такие, как это, там, да быть такого не может. Я помню, я статистику смотрел, что, например, по полицейским оправдательные приговоры выносятся там типа в 4 или в 5 раз чаще, чем по обычным делам. Вот, это абсолютно нормально, да, возьмите, как бы, если кто-то считает, что все делается так, как хочет Минюст, ну хорошо, у нас был Джон Дурам, который был специальным прокурором как раз Минюста. Пожалуйста, возьмите дело Данченко и Сасмана. По обоим делам оправдательные приговоры, потому что не может прокуратура, генеральная, не генеральная, штата, она не может взять 12 человек и запугать их, потому что как только кто-то попытается запугать присяжных, это закончится для этого человека плохо, неважно, это прокурор или защитник.
Игорь, большое спасибо. У нас есть вопрос от Чеширского кота, который задает его, по-моему, третий раз. Я его вижу, поэтому прочитаю. Гарантирует ли поражение на праймерис последующее поражение на выборах при независимом выдвижении? Это, видимо, имеется в виду Дональд Трамп. Продолжаю. Учитывая, что избирательное законодательство некоторых штатов не даст проигравшему попасть в бюллетень. Ян, что думаете об этом?
Да, абсолютно гарантирует, да, и правильно Чеширский кот отмечает, что во многих штатах есть вот это положение в законах, что если политик участвовал в партийных праймерис, проиграл в них, ну, в выборах последующих участвовать не может. И это, насколько я помню, в многих довольно крупных штатах. То есть там в Мичигане, по-моему, в Техасе и целом ряде. То есть это такие штаты, если вы в них не выиграли, ну, то есть если вы демократ и вы там в Мичигане не выиграли, то вы на выборах не победите. Если вы республиканец, вы в Техасе не выиграли, просто математика сама коллегии выборщиков так устроена, что без этих штатов у вас победы не будет, даже если, допустим, в остальных других штатах, которые традиционно за вашу партию будут голосовать, и несколько таких колеблющихся штатов, даже если вы там победите, поскольку у вас нет бюллетеней вот в этих крупных штатах, вы просто не наберете достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом, тогда получится, либо ваш оппонент победит, либо получится так, что, ну, допустим, как по Конституции устроено, что если не набирает ни один кандидат, то тогда палата представителей выбирает уже президента.
Ян, большое спасибо. Тут еще вам дополню вопрос персональный. Когда появитесь на «Слух и эхо» отдельно, то есть именно вы как персонально? Вот тут люди ждут, уже минимум два человека попросили, чтобы вы присутствовали.
Как только, так сразу. Как только мне предложат, я не откажусь.
Все, супер, обязательно ждем. Еще есть вопрос, чем схожи российские и американские политики? Есть ли у них что-то схожее? Игорь, давайте начнем с вас.
Ой, слушайте, ну я сейчас опять у меня начнется эта эмоция, и меня будут все обвинять, что я антитрампист, и, значит, и левый антитрампист, но мне кажется, что вот моя личная оценка, да, там мы уйдем от юридической, это именно эмоциональная оценка, что Трамп очень похож на Путина, потому что вот вранье, постоянное вранье, и постоянное вот это вот изображение, что я за народ, и я, значит, вот, значит, страдаю. Последнее, знаете, тут по поводу страдания вышло же транскрипт допроса Трампа. Его там 7 часов допрашивали в прокуратуре Нью-Йорка по гражданскому делу о там гражданское мошенничество, скажем так. Там, и, значит, его там допрашивали по поводу стоимости активов, и он сказал, что он оценивает бренд Трамп там, ну, примерно там в 2 с чем-то миллиарда долларов. Но поскольку он стал президентом, он оценивает, что стоимость бренда увеличилась до 10 миллиардов резко. Но при этом Трамп, если вы послушаете его выступление, он рассказывает, как он страдал, значит, бизнес его пошел, значит, куда-то не туда, он потерял кучу бизнес-оппортюнитис и так далее. Ну, то есть, вот это вранье постоянное, вот очень похоже. Ну, и есть какие-то тоже политики, которые реально вот так же врут, и что касается политиков. А есть люди, которые также верят Путину и также верят там вот американским политикам, которые врут. Поэтому, наверное, вот такие какие-то общие моменты.
Игорь, спасибо. Ян, а как вам кажется, есть ли что-то схожее?
Ну, мне кажется, есть схожести только в том смысле, какие есть схожести у политиков вообще в любой стране. То есть это стремление к власти, и, как мне кажется, это, конечно, не для всех политиков, но вот для многих такая немножко степень социопатии определенная. Мне кажется, без нее вот многим политикам тяжело приходится, потому что обладая властью и обладая одновременно эмпатией, как бы сложно занимать долго такие должности. Происходит такое, наверное, выгорание, эмоциональный стресс очень сильный, и нужно очень сильно себя абстрагировать от этого всего. В остальном же, мне кажется, довольно мало сходств, потому что, ну, если мы говорим вот чисто про то, что принято в России говорить системными политиками, да, в России очень важна опора на чиновничий аппарат, на административный ресурс, на какие-то групповые такие тоже чиновничьи или отраслевые интересы. В США тоже есть опора на группу интересов, но там она носит более иной характер, более демографический характер. То есть с экономикой это тоже, конечно, связано. Там опора на крупный бизнес или опора на профсоюзы, допустим, у политиков тоже такое разделение демократов и республиканцев. Но там это больше разделение именно то, что людям нужно быть действительно членом какой-то группы и все равно при этом добиваться их поддержки, то есть поддержка никогда не гарантирована. То есть если человек, не знаю, афроамериканец, это далеко не всегда гарантирует тому, что обязательно местные афроамериканцы вот только за него проголосуют и ни за кого другого. И такие примеры были, когда люди проигрывали, несмотря на то, что очень сильно упирали на какой-то свой демографический именно бэкграунд. Вот. Мне кажется, политики в США, они... Ну, понятно, что они более демократические, вот с маленькой буквы.
Окей, Ян, спасибо. Я напоминаю, что надо поставить обязательно лайки и раскидать это видео всем, и потом еще обязательно оставлять комментарии. Это очень важно. Ян вас вот еще поддерживает, чтобы вы точно пришли на слух и эхо, как минимум. Отвечая на вопрос касательно схожести. Ну, я глобально согласен, наверное, здесь с Яном в том плане, что только не социопатия, а вот психопатию я бы, наверное, выделил у политиков, потому что любой технолог, который присутствовал в штабе и прошел минимум вот эти 90 дней ада, если это в России, ну или в целом, есть такая, ну, pro-American campaign, то есть, который полгода длится или там за год вы начинаете, потому что крутые выборы и хорошая демократическая система, это где вот выборы заканчиваются, вы день пьете, отдыхаете, и на следующий день вы начинаете опять следующую избирательную кампанию. Так должно работать везде. Посмотрите Бразилию, посмотрите Колумбию, хотя это не примеры великолепных демократий по всем индексам, но все равно там все равно эти процессы есть, Европа то же самое. Вот, мне здесь глобально кажется, что политики, они очень часто реально социопатичны, то есть и анти-эмпатичны. Они не испытывают эмоцию, вот как мы, обычные люди, испытываем. И чаще всего они еще, как Трамп в свое время сказал, это, по-моему, его цитата о том, что он же, по-моему, из-за смерти брата, который умер от алкоголизма, он не пьет вообще абсолютно. Он сказал, что вот любой как бы, политик – это человек, у которого есть комплексы, но есть как бы два пути. Ты либо уходишь в эти комплексы и буквально спиваешься, и с тобой что-то происходит, либо ты компенсируешь, сублимируешь их, и за счет этих комплексов вот в свой внутренний огонь бросаешь, как такую топку, как дрова в топку, и за счет этого идешь, двигаешься дальше. И это вот цитата Трампа. И мне кажется, что в целом вот политики, они такие. Сравнивая российских и американских, ну, тут надо сказать, что избирательные системы очень разные, и не только вот формально, но и неформально, очевидно, вот как Ян сказал, административный ресурс, опора, там, не знаю, на силовиков условно, опора на одну из элит в регионе, и ничего не сделаешь этим, все, это данность. Поэтому в этом плане мне кажется, что американские политики, они в каких-то, ну, и те политики циничны, это 100%, но у американских политиков как минимум публично больше своих ценностей. Некоторые из них действительно верят в то, что говорят, по крайней мере, так кажется. Я верю, что вот Трамп реально верит в то, что он говорит. Я верю, что Байден, скорее всего, верит в то, что он говорит по определенным вопросам. Окасия Кортес, ну, 100% верит. Берни Сандерс, 100% верит. Забыл, как зовут губернатора Техаса, то же самое. Майк Пенс, он делами доказал, что он не согласен с Трампом по вопросу определения Конституции. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки чуть разные, потому что ну, американская избирательная система и образовательная система, она воспитывает их на уважение к отцам-основателям. Хотя сейчас уже в некоторых штатах не особо, но все равно. И вот эти ценности, они впитываются. То есть есть какая-то глобальная там идея, та же самая идея, там, американская мечта, она до сих пор есть. Люди со всего мира в США приезжают, чтобы реализовать там свою идею и вот глобальные идеи свободы. Поэтому мне кажется, что вот это ключевое отличие. В России больше технократических политиков, а в США больше идеологических политиков, особенно сейчас. Но у нас еще вопрос как раз тоже в тему выборов. Попросили посоветовать... литературу по избирательным системам. Я здесь, наверное, начну, потом дам слово Яну. Если вот про американскую избирательную систему, есть серия книг, называется Oxford Handbook. И одна вот из них про political systems. Просто вбиваете Oxford Handbook, политические системы. И ее можно, если что, скачать на The Library. Вот. И на libgeni.is. Это пиратский сайт, если что. Ну, как бы не у всех есть такая возможность оплатить, особенно кто в России находится, карты заблочены. Хотя я против такого. Я вам ничего не говорил. И это вот одно из направлений. Вторая книга – это «История американских президентских выборов». У нее автор Гил Трой, Вот, по-моему, Гилтрой, да, тоже советую. Она с 1789 по 2008 год. И также Oxford Handbook про политические партии и большие интересы в политике. Тоже очень хороший, там много разных авторов, и они в целом очень хорошо раскрывают эту тему. Еще можно посмотреть отдельно из книга «Партии и выборы». Если что, напишите просто комментарий, я вам накидаю этих книг. Вот, Ян, подскажите, пожалуйста, может, вы посоветуете литературу? Вы сказали, если что, на английском можно.
Да, я бы тоже, на самом деле, вот оксфордские хендбуки очень посоветовал. Помимо них еще очень много есть, тоже можете в поисковик вбивать, там, вводить Companion, допустим, to American Election. И там очень много разных книг, и они тоже немножко разного формата бывают. Некоторые бывают формата, ну, такого прям учебника, университетского учебника, допустим, очень подробного. Но при этом без захода в какие-то детали очень хорошо проясняются базовые вещи. С примерами есть формат таких более именно уже научных трудов, особенно вот тоже по истории президентства, по избирательным кампаниям, где уже они более подробно рассказываются, потому что избирательная кампания – это тоже такая очень интересная вещь. Не на формальном уровне, как бы, а скорее вот с такого исторической перспективы.
Спасибо, Ян. Игорь, а вот я немножко модернизирую к вам вопрос. А есть ли литература именно юридическая про избирательную систему? Потому что я понимаю, что в каждом там свой избирательный кодекс и там секретарь штата и так далее. Но в целом, есть ли вот что-то такое, что можно прочитать? Возможно, прям первоисточники посоветуйте сами законодательные акты.
Ну, здесь тяжело, опять же, как раз то, что Павел, вы сказали, потому что в каждом штате свои правила, да, и как бы это чрезвычайно тяжело, получается 50 наборов информации, при этом правила различаются достаточно сильно. Я обычно, когда меня спрашивают там по какой-то теме, не обязательно выборы, да, вот именно по юридической, там какой учебник почитать и так далее, логика такая, что вот учебник, который учебник, как правило, это кейсбук, это наборы каких-то кейсов, и если это там федеральные кейсы, они будут связаны с нарушением там конституционных прав. Например, если вы хотите знать конкретно правила какого-то штата, то вам, ну, нужно будет тогда именно конкретное там законодательство штата смотреть. Это достаточно сложно, но я обычно советую так, что для начала попробуйте, ну, первое это Google, да, потому что есть достаточно много ресурсов, например, Democracy Docket. Это, значит, ресурс, который был запущен американским юристом Марком Элиасом, который, значит, он работал с Демократической партией, с Хиллари Клинтон. Сейчас это отдельный проект. У него много познавательной информации есть на сайте. И таких сайтов достаточно много, в том числе есть какие-то там, то, что в России называется научно-исследовательские институты, да, при университетах и так далее, которые изучают выборы, там тоже будет много информации. Второе, это статьи в юридических журналах, там вы можете взять срез, то есть, условно говоря, там, я не знаю, там, использование удаленного голосования в разных штатах, да, и найти просто статью в юридическом журнале, где будет скомпонована практика из разных штатов и будет так вот, конкретный вопрос дан такой срезанный по разным штатам. Вот. И потом уже это какие-то монографии, но это монографии, это уже в самом конце, нужно базу иметь, конечно, потому что там уже очень глубоко копают, то есть это там толстенные могут быть учебники, ну не учебники, а именно монографии, книжки. Вот. Я думаю, что Google и вот какие-то статьи в научных юридических журналах, это вот самое оптимальное.
Спасибо, Игорь. Да, Яна, вы хотели добавить?
Да, я еще вспомнил, есть очень крутая книжка, не совсем прям по этой теме, у Трейси Кэмпбелл, называется «Deliver the Vote», «Доставить голоса», и она посвящена истории махинаций на американских выборах, вот прямо от отцов-основателей до, там, до 20 века, которая будет, мне кажется, интересна и тем, кто вот настаивает на том, что на прошлых выборах все-таки были активные махинации, и тем, кто говорит, что американские выборы максимально чистые, максимально прозрачные и полностью демократические. Правда, как бы немножко посередине, то есть были в истории США периоды очень грязных махинаций на выборах, это правда. Но сейчас выборы действительно куда лучше, куда демократичнее, чем они были раньше и чем они сейчас во многих других странах.
Спасибо, Ян. Ну, раз мы перешли к такому базоведению, можно сказать, то тут есть вопрос про Рамасвами, очень интересный. Я, наверное, на него сейчас первым отвечу. Почему у Рамасвами рейтинги после дебатов просели, если он признан почти всеми победителем? Ну, не всеми он признан победителем, и более того, вот когда в России изучают социологические опросы в США, надо понимать, что есть национальные опросы по всем штатам, а есть, например, в штатах раннего голосования, которые будут раньше всех голосовать на праймерис. Есть среди штатов, которые вот супер вторник, он, по-моему, 5 марта будет проходить, когда там около 15 штатов будут голосовать, и вы в этот день можете собрать буквально, там, по-моему, 1/3 всех делегатов, которые голосуют на республиканских праймерис, и демократических, по-моему, то же самое. Поэтому вот те опросы, которые я смотрел, они показывают, что Рамасвами глобально вырос, а вот, например, в штатах, вернее, наоборот, глобально, может, немножко упал, а в штатах раннего голосования, по-моему, Огайо, Нью-Гэмпшир, если не путаю, он как раз-таки вырос, и он там с Ники Хейли вот борется за то, чтобы Рона де Сантиса со второго места взять, так и на прогиб взять и выбросить куда-нибудь назад. Поэтому в этом плане не совсем с вами согласен. Вот, мне кажется, что за Рамасвами еще стоит посадить. Как минимум, свою задачу он в этом плане выполнил. А так, надо понимать, что есть разные социологические опросы, и всегда надо смотреть, это штат или это все-таки в целом по США. Потому что последние, вот за последнюю неделю, они все по штатам, они не по США в целом. Вот, Ян, что вы можете сказать по этому поводу?
Тут тоже еще такой важный достаточно момент есть, что когда постеры, социологи спрашивают у людей, как они относятся к тому или иному политику, есть три варианта ответа. Положительное, негативное, не знаю или не могу ответить. И вот, допустим, до дебатов очень большая доля республиканского электората отвечала, что они не знают или не имеют никакой позиции по отношению к Рамасвами. Ну и по многим другим политикам, на самом деле, тоже. И после дебатов они, собственно, узнали политика. И когда вы узнаете политика, у вас уже идет развилка. Вам либо понравилось, либо не понравилось. И мы видим как бы это по всем кандидатам, у которых вот снизилась доля тех, кто не имел никакого мнения или не знал о политике. И у них одновременно и выросли, и упали рейтинги. То есть выросло количество и тех, кто позитивно относится, и тех, кто негативно относится. Потому что раньше у них мнения никакого не было, а теперь они на них посмотрели и все-таки как-то уже определились.
Ян, спасибо. Игорь, если позволите, я немножко другой вопрос вам задам, вот более юридический, про тему присяжных. В чате очень часто всплывает, поэтому, мне кажется, надо к этой теме перейти. Может ли так случиться, что присяжные оправдают Трампа по основным делам, и по итогу вся история с преследованием его добавит ему только популярности?
Да, совершенно. Как бы, ну, то есть, скажем так, да, давайте разделим. Опять же, я могу только свою оценку, ну, давайте так, в целом, в принципе, да, такое может быть, потому что единственное, что для оправдания нужно также единогласие. То есть, если в федеральных делах 12 присяжных, потому что в Штатах может различаться, как правило, все равно 12, но может различаться. Вот если все 12 присяжных скажут, что Трамп невиновен, то, соответственно, ну все, Трампа оправдают, и он выйдет белым человеком. А самое главное отличие американской системы от российской – это то, что если присяжные оправдали, прокуратура не может это обжаловать. Соответственно, все, как бы не будет никакой апелляции, не будет никакого Верховного суда. Если человек оправдан, значит, он оправдан. Все, больше никто никуда не двигается. Значит, поэтому принципиально такое может быть. С точки зрения оценок, ну, я честно говорю, я не знаю, как по документам Трампа можно оправдать, потому что там все настолько очевидно и настолько просто, что мне кажется, что, ну, такого не будет. По 6 января, по попытке удержания власти, тут все-таки есть такая свобода для оценок, для, значит, там, попыток войти в положение Трампа, да, там, знал, не знал, думал, не думал, поэтому тут может быть. Но по документам там как бы все подтверждается объективными фактами, но тем не менее все равно присяжные могут сказать, а мы вот как бы считаем вот так вот, и никто с этим ничего не сделает.
Ян, Игорь, спасибо. Ян, скажите, а как вы смотрите, даст ли буст ускорения популярности возможное полное оправдание Дональда Трампа по 4 ключевым делам?
Да, безусловно, конечно, это и он это будет активно использовать. Но, понимаете, для Трампа как бы любой вердикт, скорее всего, может позитивно сказаться, по крайней мере, в рамках праймерис республиканских точно. То есть, если его оправдают, все такие, ну вот, а я что и говорил. Если его признают, наоборот, виновным, опять ореол как бы жертвенности, политическое преследование, охота на ведьм. Как это сыграет уже на средних избирателей, да, вот, которые на основные выборы пойдут? Там уже на самом деле большой вопрос. Но если будет оправдание, то для них это как бы их это подтолкнет для того, чтобы проголосовать за Трампа, очевидно. Если его признают наоборот виновным, ну, мое личное мнение, что это, наверное, все равно скорее оттолкнет их. Часть оттолкнет, а часть тоже воспримет, понятно, аргументы политического преследования.
Спасибо, Ян. Давайте, наверное, тогда последний вопрос возьмем про здравоохранение американское. Тоже частый вопрос. Я думаю, мы все успеем ответить. Игорь, давайте начнем с вас. Такой вопрос. Какое место грядущей повестки на выборах занимает тема здравоохранения? И вообще, в целом, насколько это актуальная сейчас тема в США?
Ну, здравоохранение всегда актуальная тема в США, потому что нет государственного здравоохранения. То есть США – это, ну, как вот обычно такая стандартная фраза, что США – это единственная из развитых стран, где нет то, что называется general health care. То есть, соответственно, условно говоря, если вы будете умирать, то вам должны оказать помощь медицинскую, а если у вас будет просто что-то сильно болеть, как бы, и у вас нет страховки, ну, есть какие-то больницы, где вам могут помочь, но там будут и очереди, и как бы и вам места может не хватить и так далее. То есть поэтому да. А сейчас, например, вот я не очень внимательно слежу, но вижу так периферическим зрением, что один из законопроектов, который был принят по инициативе Байдена, он позволил снизить лекарства на там, снизить цены на 10 самых используемых лекарств. И на самом деле, как бы, ну, я вижу, что люди достаточно, скажем так, ошарашены, потому что, ну, вы можете себе представить, да, там у вас какое-то хроническое заболевание, вам это лекарство нужно, не всегда страховая покрывает стоимость лекарств даже по хроническим заболеваниям, то есть вы платите это из своего кармана, платите очень много и делаете это там десятки лет или там годы. И тут появляется, хоп, такой закон, по которому цены уменьшаются, и вы начинаете платить меньше. И ну, для любого человека, который в такой ситуации, а таких достаточно много, это достаточно как-то очевидно, что очевидное добро, как-то очевидное благо. Вот, и там те же демократы, они не забывают упомянуть, что вот как бы этот закон был принят именно демократическими голосами, и что каждый первый республиканец в, там, по-моему, в палате представителей голосовал против. Вот, то есть тема действительно важная, она упоминается и тоже обсуждается. Ну, не могу сказать, что она прям какая-то там центральная и основная.
Спасибо, Игорь. Я добавлю, что законопроект касается минимум 9 миллионов неизбирателей граждан Соединенных Штатов Америки. То есть 9 миллионов как минимум поддерживают. Ян, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вот важность этой темы в нынешней избирательной повестке?
Ну, по вопросам здравоохранения, в принципе, всегда такой топ-5, топ-10. Вот что касается именно этой избирательной кампании, я вот для себя заметил, у республиканцев она выпала совершенно. То есть республиканцы не говорят о здравоохранении, и это понятно, но они, к сожалению, в такой позиции оказались, что они не могут избирателю предложить продать какую-то вот идею в сфере здравоохранения, с которой бы избиратели согласились, поэтому они предпочитают ее просто игнорировать. Демократы, наоборот, очень сильно обычно упирают на тему здравоохранения. Это было там и в прошлом десятилетии, когда, собственно, были вот эти войны за здравоохранение, связанные с принятием Обамакер. Тогда у республиканцев была явная позиция, что вот эта реформа неправильная, ее нужно отменить, заменить чем-то другим. Ну, чем-то другим однозначно заменить. Вот. Но, а поскольку реформа все равно так или иначе прижилась, американцы с ней свыклись, вначале были такие как бы споры жаркие, сейчас все свыклись. Как бы. Ну, Обамакер, ну, как бы, ничего не поделаешь. Такая как бы, система, кому-то нравится, кому-то не очень нравится. И республиканцы уже отказались как бы ее активно критиковать, а какого-то нового подхода они не выработали. А у демократов, наоборот, идея, что ну, нужно как-то дальше идти, что вот на фундаменте прошлой реформы, нужно как-то двигаться дальше, еще больше расширять доступ гарантированный государственный к здравоохранению, а не ограничивать его. Ну, вот примерно такие позиции сейчас.
Спасибо, Ян. Я от себя добавлю, что, как мне кажется, у демократов это повестка в топ-5, и Уильямсон постоянно про нее пишет о том, что рядовой американец не может позволить себе страховку, рядовой американец не может позволить дорогие лекарства, если у него редкая болезнь, редкое заболевание. То же самое пишет Кеннеди-младший, который недавно сказал, что он популист, но левых взглядов на самом деле, хотя вот политически он, наверное, такой более правый, если ну, можно так грубо сказать. Экономически он, ну, очевидно, более левый. То же самое выступает по этой тематике. И мне кажется, что в целом то же самое Байден, у него, если Твиттер посмотреть, последние там 3-4 недели война с большой фармой, большая фарма плохая, мы приняли законопроект благодаря вот этому закону об инфляции, вот это Inflation Pact, или как Act, по-моему, Act называется, благодаря нему вот мы можем принять законы эти, те же самые 10 лекарств, про которые Игорь говорил. То есть мне кажется, что Байден как раз такой социальной повесткой заходит. Здесь интересно, что классические либералы, если такие есть в США, еще остались, они, по-моему, Билл Грэхэм как раз такой, он и комик, и ведущий, он как раз критикует Байдена за то, что Байден внутри демократической партии вот левую повестку слишком сильно использует и не сопротивляется то, что называется в его культуре как раз вот левым, который прогрессивисты, то есть проигрывает и такой, типа, ну ладно, пусть они там что-нибудь делают, Окасио-Кортес круто. Вот, поэтому повестка, мне кажется, что точно в топ-5 входит, и она в целом актуальна по соцопросам, и более того, Байден как раз по ней бьет. Республиканцы, я согласен с Яном, ничего в этом плане почему-то пока не прилагают. Но посмотрим, может, все поменяется. Мы в любом случае с вами. Здесь программа «Трифекты». Игорь Слабых, Ян Веселов, Павел Дубравский. Встречаемся 21:05 по Москве каждый понедельник. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Спасибо, что нас смотрите. Давайте до понедельника следующего.
Всем пока.
Всем пока.